Джон Генри. Джон Генри родился в семье ковбоев. Часть коров и лошадей использовали на ранчо, часть продавали. У скота не бывает выходных, и чтобы вырастить хороший товар, приходилось рано вставать и поздно ложиться. Ежедневно отец Джона объезжал территорию ранчо, собирая разбредающиеся стада, ремонтировал ограды, лечил заболевших животных. Когда покупали новый скот, его клеймили своим клеймом для того, чтобы можно было определить, кому он принадлежит. Тавро ставили раскаленным железом. После того, как молодняк более-менее подрастал, его сгоняли в огромное стадо – гурт. Гурт гнали на продажу. Это была опасная и трудная работа. Отец Джона по нескольку дней не слезал с седла в такое время. Отец Джона славился как объездчик лошадей. Он ловил диких лошадей и приручал их к жизни с человеком. Подготовка настоящей рабочей лошади, заезженной под седло, занимала 3 месяца и больше, но такая лошадь и ценилась в 3 раза дороже. Отец Джона делал 2 работы. Часть лошадей тренировал для работы, а другую продавал как есть, в диком состоянии. Это давало семье доход. Вокруг Джона с детства были ковбои в кожаных ковбойских штанах и сомбреро с широкими полями. Но Джон с самого раннего возраста любил возиться с железками. Он еще не начал ходить, а уже любимой его игрушкой был молоток. Он всю свою люльку оббил железом. Когда Джон подрос и стал ходить, он стал опасен для дома. Прибил гвоздями стол и стулья к полу, норовил прибивать к столу случайно забытую родителями посуду и предметы быта. Родители переживали и не знали, как утихомирить маленького Джона. И, наконец, в 3 года его отдали в помощники кузнецу. Там Джон показал себя с очень хорошей стороны. Делал много полезных железных вещей – сундуки, кровати, печные заслонки, переловил и подковал всех лошадей в округе. В кузнице была наковальня, большой молот, кувалда и маленький молот. Им пользовался мастер, который учил Джона. Маленьким молотком мастер бил по тому месту, куда нужно сильно ударить, а Джон вслед за ним бил со всей силой кувалдой. Джон придавал своими ударами нужную форму железу. Когда деталь была готова, ее опускали в бочонок с холодной водой. Деталь с шипением и кучей пара остужалась. Джон стал знатным молотобойцем еще в юности. А вот ковбоем Джон быть не хотел. Ему нравилось железо, а лошади и буйволы не нравились. Для того, чтобы найти еще железо, Джон целыми днями ходил по округе и выкапывал его из земли, а также спрашивал ненужное железо у соседей и делал из него полезные вещи. Джон стал работать на переработке металла. Там он проявил себя настоящим богатырем. Он рвал железо руками и плющил его молотом, а также гнул его по-разному и придавал любую форму. Его железо шло на новые молотки, молоты и стальные буры, а также на рельсы для железной дороги. Тут в Америке началась гражданская война между севером и югом. Южные плантаторы-рабовладельцы хотели угнетать чернокожих рабов, а северяне хотели свободы всем. Плантаторы юга использовали самую архаичную форму эксплуатации, имели неограниченную власть над рабами, жили жизнью помещиков-аристократов. Южное общество сверху донизу было заражено расистскими предрассудками и неуважением к другим народам. Родители Джона были за северян. После гражданской войны, которая закончилась в Америке в 1865 году, осталось много железа, и Джон с удовольствием перековывал его в полезные молотки, молоты, подковы и прочие предметы. Возмужав, он работал молотом весом в 30 фунтов. Потом стал гнуть и ломать старое железо молотом в 40 фунтов. И, наконец, кромсал его молотом-великаном в 70 фунтов. Настоящее дело для Джона началось со строительством железных дорог. Америка очень большая страна. Она тянется от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. С южной стороны проходит граница с Мексикой, а с северной — с Канадой. И все американцы подумали, нужно организовать такой транспорт, который может быстро доставлять людей и грузы из одних городов и поселков страны в другие точки этой страны. Было решено сделать железные дороги, чтобы паровозы ездили и тащили вагоны со всякими товарами в разные концы Америки. Даже коров и лошадей придумали перевозить в специальных вагонах, чтобы ковбоям, таким как отец Джона, не приходилось сутками быть в седле. Джон был счастлив. Он достал себе отличную кувалду весом в 30 фунтов и забивал ею гвозди в шпалы. Железную дорогу делали так. Сначала прочная насыпь, чтобы дорога шла прямо и не разрушалась от дождя, потом шпалы, потом на шпалы устанавливали рельсы и крепко-накрепко прибивали к ним гвоздями. Джон работал кувалдой и пел от радости. Гвозди влетали в шпалы, как ложка в суп. Вскоре одной кувалды Джону стало маловато, и он стал работать двумя кувалдами. Он шел по шпалам и бил сразу и правой, и левой рукой, и прибивал все рельсы за несколько шагов. Это Джону очень нравилось, это была для него отличная тренировка. Джон махал молотом, как пчела, и заменял сразу 100 рабочих железнодорожной бригады. Джону нужно было только подвозить побольше пищи, а в остальном все шло отлично. Ему нужны были несколько помощников, 2, чтобы бежать вдоль рельсов и устанавливать гвозди, а 2, чтобы готовить и приносить еду, так как за полдня Джон уходил очень далеко от места начала работы. Железная дорога на участках, где работала бригада Джона, стремительно продвигалась к далеким манящим горизонтам. Вскоре Джон с своими товарищами понастроили столько железных дорог, что можно было ездить из одного города в другой совершенно легко. Во время работы Джон любил петь, и часто он пел песню про молот. Его все любили, он был лучшим рабочим на всем Востоке Америки, и, наверное, даже по всей Америке. Вот таким был Джон. Когда дороги строили, на месте дорог обнаруживались порой реки и горы. Если попадалась река, то строили мост. Если попадалась гора, то гору обходили справа или слева. Потом люди придумали не обходить гору, а делать в ней тоннель. Для того, чтобы сделать тоннель, взрывали динамит. Сначала в горе прорубали специальные отверстия, шурфы, чтобы заложить взрывчатку поглубже в горный монолит. Это делали молотобойцы и бурильщики. Потом в шурфы закладывали взрывчатку, а потом ее взрывали. И получался большущий бамс. Порода разлеталась в разные стороны, освобождая проход для тоннеля. Все смотрели на это широко открытыми глазами. Самый длинный тоннель решили проложить в горе, которая называлась «Дом Большого Гризли», что между Чеквиллом и штатом Огайо. «Вот где мне нужно работать», — решил Джон Генри. «У меня много сил, и мне это интересно». Он пошел туда. Известный тоннель внутри горы «Дом Большого Гризли» был в разгаре строительства. «Вот это по мне», — обрадовался Джон. Джон шел и пел, и его низкий бас отражался от гор и ущелий. Когда Джон Генри пришел к месту строительства, начальник стройки увидел в нем здоровенного мускулистого детину и дал ему молот 8 фунтов. «Это мне мало», — сказал Джон. «Мне нужно молот в 3 раза больше. И дайте мне лучшего шейкера. У меня должен быть шейкер, высший класс», — сказал Джон. Шейкером называли рабочего, который держал в руках бур, по которому бил молотобоец. Бур должен был находиться всегда в движении, чтобы не бить в одно место и не застрять в скале. А другой конец бура, по которому бьет кувалда, должен быть наоборот, всегда на месте, чтобы молотобоец не промахивался. А машин тогда еще не было, об этом даже никто не знал. Начальник стройки окинул взглядом всех рабочих. Это все были огроменные головорезы в рабочих робах. Засученные рукава открывали мускулистые огромные руки. Начальник выбрал самого здоровенного из этих здоровенных работников и сказал Джону: «Это малыш Билл. Он будет твоим товарищем». «Вот это отлично», — сказал Джон, и они вместе с Биллом начали работу. Малыш Билл считал за честь работать с Джоном Генри, потому что у Джона Генри была слава лучшего во всей Америке. Бурили тоннель так. Сначала узкий главный тоннель. Закладывали динамит и взрывали. Потом в узком главном тоннеле сверлили в полу отверстия и снова закладывали динамит. Снова взрывали. И продолжали выбирать горную породу до такой ширины, чтобы в тоннель мог заехать поезд. Строительство большого тоннеля велось очень спешно, потому что это было очень важное дело. Сразу 2 бригады включились в работу. Каждая бригада работала на своем конце тоннеля. В Вперед были брошены молотобойцы. Они ударно трудились. Пот тек градом. Повара не успевали готовить еду. Водовозы вереницей тянулись к месту работы. Железнодорожная компания очень торопилась со строительством. Обе бригады должны были встретиться в середине горы. Малыш Билл сказал Джону, что работа в тоннелях очень тяжела. От керосиновых ламп воздух душный, кругом пыль. Но Джон только смеялся и говорил: «Вперед, мой друг! Мощно идем вперед!» И ударно продолжал свою работу. Они пробили уже почти весь главный узкий тоннель, по которому потом пойдут их товарищи и станут расширять его до размера паровоза. Во время работы Джон пел. Пел он так громко, что бригада, которая шла с другой стороны горы навстречу, слышала его пение. Некоторые даже немного боялись этого, другие восхищались. Малыш Билл радостно кричал: «Кто быстрее сверлит? Джон Генри! Кто быстрее движется к центру горы? Джон Генри!» Каждый из тысячи железнодорожных рабочих знал, кто такой Джон Генри. Это имя было у всех на устах. Когда Джон работал, бур перегревался и плавился, он становился от перегрева мягким. Малыш Билл посоветовал ему брать с собой в шахту бочонки со льдом, чтобы охлаждать бур. Да это еще что? От ударов сам молот так перегревался, что становился мягким, как воск. Рубахи от перегрева превращались в труху. За смену Джон менял бывало по нескольку молотов и рукоятей к ним. Если Джон пел, гора сотрясалась, и люди, которые еще не знали о нем, спрашивали испуганно: «Что это?» «Это Джон поет», — объясняли бывалые. Каждый, кто работал на Биг Бенде, гордился Джоном Генри. Однажды на строительство приехал инженер и привез с собой паровой молот. Он мог работать за 3 шейкеров и 3 молотобойцев. Услышав о таком чуде техники, Джон Генри разразился смехом так, что горы затряслись, и все испуганно выскочили из шахты. Рабочие тоже рассмеялись, услышав слова инженера. Ведь они знали, что Джон может работать за 4, за целую бригаду, когда он в ударе. Инженер рассердился и вызвал Джона на соревнование с машиной. Выбрали самую крепкую часть скалы. Джон принес стальные буры. Самый длинный был больше 20 футов. Собралось множество народа. Прибыла также жена Джона Генри, Полли Энн, в нарядном платье. Джон выбрал 20-фунтовый, самый свой любимый и надежный молот. Джон встал справа в одном месте, паровой бур установили слева в другом месте. Начальник стройки ударил молотком по висящей шпале, началось соревнование. Молот Джона, искрясь на солнце, выписывал дуги от плеча, металл звенел о металл, соревнование началось. Вниз, вверх, вниз, вверх работал молот Джона. Джон работал и пел: «Бей, мой молот! Бей, мой молот!» Машина сопела. «Тра-та-та!» — говорили ее поршни. «Пш-пш!» — вырывался пар. Малыш Билл ловко вертел бур, быстро заменяя более короткий на более длинный, по мере того, как бур уходил все глубже в скалу. Инженер также заменял буры в паровой машине. Машина углубилась уже на 20 дюймов, а Джон только на 10. Но Джон не унывал, а пел песню и работал молотом, как заведенный. Жена обливала его холодной водой, чтобы он не перегрелся от жара, и было веселее работать. В полдень Джон увидел, что он пробил дыру в 9 футов. А что же машина? Машина пробила дыру в 10 футов. О, ужас! Но Джон не унывал. Он остановился на перерыв и поел то, что принесла ему жена. Пяток свежепожаренных цыплят, 2 телячьи ноги, 5 караваев хлеба, 1 дюжину пирожков и бочонок пенящегося лимонада. После обеда Джон начал работать еще быстрее, и шейкер, его товарищ малыш Билл, начал работать проворнее. Джон уже не пел, но попросил своих друзей-молотобойцев петь, но только петь очень громко и быстро, чтобы быстрее шла его работа. Наступал вечер, Джон работал стабильно, Джон работал молча. Он был утомлен, даже пот перестал лить с него. Сухое дыхание со свистом вырывалось из его груди, и Джон и машина пробили по 19 футов. Но что там говорить, машина была уже утомлена, она работала со скрежетом и скрипом. Джон ритмично произносил: «Я буду биться за самое длинное отверстие в скале, я буду биться до победы, я буду биться за самое длинное отверстие в скале, я буду биться до победы». И другие молотобойцы слышали его отрывистый четкий голос. Начальник стройки ударил молотком по висящему рельсу, чтобы дать сигнал окончанию соревнования. Машина пробила расстояние в 19 футов, а Джон в 20 футов. Так закончилось соревнование между человеком и машиной. Джон Генри победил. Вот какой человек Джон Генри. Но когда он вышел из горы, он так устал, что без сил опустился на землю и не мог подняться полчаса, пока верные помощники и жена не принесли ему воды и пищи. А когда Джон встал, он сказал: «Пойду учиться на инженера, друзья. Мне пора». И зашагал в сторону Техасского технического университета.